Она сделала к нему шаг, подчеркнув тем самым их разницу в росте. Она была выше его на полметра.
«Я передам ваши сообщения Льву», — процедил помощник лидера сквозь зубы.
«Спасибо», — ответила Зо
и наклонилась, чтобы поцеловать его в щеку. Эти рабы избрали своей правящей кастой физиков-жрецов, которые оставались для посторонних темными лошадками, но, подобно всем нормальным олигархам, были довольно предсказуемы и имели довольно ограниченную власть. Физики поймут намек и начнут действовать. И придут к соглашению. Поэтому Зо вышла из управления и с довольным видом стала спускаться по ступенчатым улицам Рассветной Стены. Ее работа была выполнена, поэтому миссию ждало скорое возвращение на Марс. Она зашла в марсианское консульство, что располагалось в середине спуска по стене, и отправила Джеки звонок, рассказав, что следующий шаг сделан. После этого она вышла на балкон и закурила. Под действием хромотропов, добавленных в сигарету, цвета плыли у нее перед глазами, и город, простирающийся внизу, производил изумляющее впечатление, как фавистическая фантазия. Напротив Рассветной Стены террасированный склон тянулся ввысь, делясь на еще более узкие полосы, и самые высокие здания, разумеется, офисы городских руководителей, представляли собой просто ряд окон под большими воротами и прозрачным куполом над ними. Черепичные крыши и балконы гнездились под зелеными верхушками деревьев, все стены и перекрытия балконов были выложены мозаикой. Внизу, на овальной равнине, в которой помещалась большая часть города, крыши были крупнее и плотнее ютились друг к другу. И пучками росла зелень, сверкающая на свету, что отражался от фильтрующих зеркал купола. Все это вместе напоминало большое яйцо Фаберже с множеством деталей и насыщенное цветами. Город был таким же красивым, как и все прочие, но находиться в нем все равно, что в ловушке. Делать здесь было нечего, разве что можно было попытаться хоть чем-нибудь себя развлечь, прежде чем получить разрешение вернуться домой. Для человека благородного преданность долгу превыше всего. И она широким шагом спустилась по лестничным улицам вдоль стены к Ле-дому, где шла вечеринка и были Мигель, Орлин, Ксеркс и группа композиторов, музыкантов, писателей и других деятелей и ценителей искусства, которые праздно проводили время в кафе. Это была шумная компания. Вообще, кратеры Меркурия столетия назад были названы в честь наиболее известных творцов в земной истории. Поэтому, скользя по его поверхности, терминатор проезжал кратеры Дюрера и Моцарта, Филлия и Пёрсела, Тургенева и Ван Дейка. В других регионах располагались кратеры Бетховена, Имхотепа, Малера, Матисса, Мурасаки, Мильтона, Марка Твена. Кратеры Гомера и Гальбейна соприкасались краями. Овидия украшал собой обод кратера Пушкина, гораздо более крупного вопреки реальному историческому значению. Гои накладывался на Софокла, Ван Гога располагался внутри Сервантеса. Чао Мэн Фу был заполнен льдом и так далее, в самой непредсказуемой манере, точно Комитет Международного астрономического союза по выбору названий однажды ночью напился в стельку и стал метать дротики с именами в карту. Здесь осталось даже явное свидетельство этой вечеринки. Огромный уступ под названием «Пуркуапа».
Почему нет? Французский.
Зо всецело одобряла этот принцип. Хотя его воздействие на творческих людей, живших на Меркурии сейчас, бывало в высшей степени катастрофическим. Они постоянно высказывали недовольство несправедливыми порядками Терры и страдали от того, что никак не могли избавиться от их влияния. Зато их вечеринки проходили в соответствующей грандиозной обстановке, и Зо весьма нравилось там бывать. В этот вечер, прилично выпив в доме, пока город скользил между кратерами Стравинского и Вьясы, группа вышла на узкие проулки искать приключения. Уже через несколько кварталов они вторглись в церемонию то ли митраистов, то ли зороастрийцев. Иными словами, солнцепоклонников, имевших влияние на местное правительство. Улюлюканье прибывших нарушили действия и спровоцировали драку на кулаках, после чего им пришлось убегать, чтобы спастись от ареста местной полиции, «шпасс-полицаями», как их здесь прозвали.
От немецкого «Spaßpolizei», буквально «полиция развлечений».
Затем они завалились в Одеон, откуда были вышвырнуты за буйное поведение. Побродили по проулкам района развлечений, потанцевали снаружи бара, где играл плохой индастриал. Но чего-то все же не хватало. Заставлять себя веселиться было жалким занятием, подумала Зо, глядя на их потные лица.
«А давайте выйдем наружу», — предложила она. «Сходим на поверхность и сыграем на дудочке перед вратами зари».
Никто, кроме Мигеля, не проявил к этому интереса. Они жили как селедки в банке, забыв о существовании настоящей земли. Но Мигель много раз обещал ее взять наружу, и сейчас, когда их пребывание на Меркурии подходило к концу, ему, наконец, стало достаточно скучно, чтобы на это согласиться. Рельсы терминатора, гладкие и серые, имели цилиндрическую форму и на несколько метров возвышались над землей, установленные на бесконечных рядах толстых пилонов. И город величественно двигался на запад, проезжая небольшие станционные платформы, которые вели в подземные перегрузочные бункеры, к боллардианским обожженным взлетным полосам и убежищам в ободьях кратеров. Покинуть город незаметно было невозможно, что неудивительно. Но у Мигеля имелся пропуск, которым они активировали южный выход, попав в шлюз и добравшись до подземной станции под названием «Хаммерсмит». Там они надели объемные, но гибкие костюмы, а потом прошли по туннелю и очутились на пыльной и беспорядочной поверхности Меркурия. Ничто не могло быть таким же чистым и свободным, как эта темно-серая пустошь. При таком окружении пьяное хихиканье Мигеля донимало Зо сильнее, чем обычно, и она приглушила уровень громкости в своем скафандре до того, чтобы оно звучало не громче шепота. Идти на восток от города было опасно, как и просто стоять в той стороне, но увидеть кромку солнца можно было только оттуда. Зо стала пинать камни, когда они двинулись на юго-запад, чтобы получить оттуда угловой вид на город. Ей хотелось взлететь над этим черным миром. И, может быть, какой-нибудь ракетный ранец позволил бы добиться желаемого. Но, насколько она знала, никто не удосужился доработать такую идею. Поэтому они просто пробирались вперед, внимательно глядя на восток. Очень скоро солнце поднимется над горизонтом. А пока над ними, в ультратонкой неоново-аргоновой атмосфере, мелкая пыль, поднимаясь под воздействием электронной бомбардировки, превращалась в бледную белую пыль, которая попадала под солнечную бомбардировку. Верхняя часть рассветной стены, находившейся у них за спиной, казалась вспышкой чистейшей белизны, на которую невозможно было смотреть даже сквозь тяжелые дифференциальные фильтры их скафандров. Затем скалистый ровный горизонт на востоке, возле кратера Стравинского, засеребрился. Зо, заворожённая, не сводила глаз с пылающей, танцующей, светящейся линии. Солнечная корона возвышалась над горизонтом, словно пламя над волшебным серебряным лесом. Зо и сама горела от восхищения. Она готова была махнуть к солнцу, подобно Икару. Она чувствовала себя бабочкой, которую манил к себе свет. Она словно мучилась сексуальным голодом. И в самом деле кричала сейчас не сдержанно, будто испытывала оргазм. Какое пламя, какая красота! Солнечный восторг, вот как это чувство называли в городе. И, надо сказать, это было подходящее название. Мигеля тоже охватил восторг. Он скакал по валунам на восток, раскинув руки в стороны, словно Икар, который пытался взлететь. Затем он неуклюже упал в пыль, и Зо услышала его крик, при том, что громкость внутренней связи у нее находилась почти на нуле. Она подбежала к нему и увидела, что его левое колено согнуто под невозможным углом. Тогда она закричала сама и села подле него. Ледяной холод поверхности ощущался даже через костюм. Она помогла Мигелю встать, обхватила его рукой и добавила громкости у себя в скафандре. Несчастный громко стонал.
«Заткнись!» — приказала она. «Сосредоточься, смотри под ноги».
Они стали ритмично, в припрыжку, двигаться на запад вслед рассветной стене, чья высокая колоколообразная кривая все еще сияла сверху. Она удалялась от них, и терять время было нельзя, но они постоянно падали. В третий раз, распростершись в пыли, когда все вокруг слилось в слепящую смесь чистой белизны и такой же чистой черноты, Мигель вскричал от боли и, задыхаясь, сказал: «Беги дальше, Зо! Спасай себя! Нам обоим незачем тут умирать!»
«Да хрен тебе!»
— ответила Зо, поднимаясь.
«Уходи!»
«Не уйду! А ну заткнись, я тебя понесу!»